Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Європейські країни не признають Олександра Лукашенку легітимно обраним президентом. Чи буде проводити Світлана Тихановська свою інаугурацію? Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз випуск новинов. Після таємного проведення інаугурації у Мінську представники шерегу європейських країн заявили, що не признають Олександра Лукашенку легітимним президентом Білорусі. Міністр заміжних справ Литви назвав інаугурацію Лукашенки фарсом. Який фарс, написав Лінас Лінкевичус у Твіттері? Подроблені вибори, подроблена інаугурація, былий президент Білорусі не становиться менш былим. Його нелегітимність – гэта факт з усімі наступствами, які адсюль виникають. Крыху пазней з заявай виступив і президент Литви Гітанас Нявседа. Литва не признає Олександра Лукашенку законним президентом Білорусі, і організаваная у Мінску церемонія інаугурації гэта ситуація не зменіць, заявив Нявседа. Литва не признає Лукашенку законным керівником. Вибори 9 жнівня у Білорусі не були свободними, сумленними і демократичними. Ні таємні, ні помпезні церемонії не обвергнуть гэтага неспрэчнага факту і не створить ілюзію легітимності, заявив президент Литви. Ми виказуємося за нові демократичні вибори президента з уделом міжнародних назиральників, адзначив Навседа. Варшава не разглядає Лукашенко як легітимного президента, говориться у повідомленні МЗС країни. Президент, обраний на недемократичних виборах, не може розглядатися як такий, що легально ожицевляє владу, незалежно від того, чи присяга була секретною, чи офіційною, говориться у заяві Знешньополітичного відомства Польщі. Поводле міністра замежных і європейських справ Словаччини Івана Корчака, Олександр Лукашенко не має легітимності керувати Білоруссю. Ён несе адказнасць за президентські вибори у Білорусі, які не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Словаччина падтрымлівае грамадзянаў Білорусі, написав Корчак. Кіраўнік МЗС Эстоніі заявіў, што Лукашенко відавочна страціў свой мандат. Інаугурація Олександра Лукашенки в якості президента Білорусі нелегітимна і суперечить демократичним принципам. Так виказався сьогодні керівник МЗС Естонії Урмас Ренсалу. Німеччина не признала Лукашенку президентом Білорусі. Такую заяву офіційного представника німецького уряду Штефана Зайберта передає Deutsche Welle. Латвія не лічить, що церемонія інаугурації, яка відбулася у Мінську, узаконює виніки виборів і дає Олександру Лукашенку повномоцтви зайняти посаду президента Білорусі в шостий раз. Про гэта офіційно заявило Міністерство заміжних справ гэтай країни. Раней про непризнання Лукашенки легітимним президентом Білорусі заявив керівник МЗС Латвії Едгарс Рынкевічс. Поводле коментару пресового секретара міністерства, Латвія не признає виніки гэтых выборов і не лічыць Олександра Лукашенку законным президентом Беларусі. Одночасова Латвія покине открытыми дипломатичные канады для супрацовніцтва з Беларусю на технічным узровні. Чеська республіка не признала інаугурацію Лукашенки легітимной. Вибори у Білорусі не були ні вольними, ні справедливими, написав у Твіттері міністр заміжних справ Чехії Томаш Петршичак. Тому їх винік нелегітимний, тому і сьогоднішня інаугурація Олександра Лукашенки нелегітимна. Білоруська громадянська супольність має повну підтримку Чеської Республіки. Білоруси заслуговують свободи. Міністр замежных справ Данії заявив, что Лукашенко подтвердил брак легитимности призначением секретной инаугурации. Білорусі потрібні вольні і справедливі вибори, демократично вибраний президент, написав міністр заміжних справ Данії Йопе Кофат. Сфальсифіковані вибори повинні привести Лукашенку не у президентський палац, а у санкційний спіс Європейського зв'язу. Рада Білоруської Народної Республіки виказала своє обурення фактом таємної інаугурації, яка у порушенні діючого законодавства відбулася у Мінську. Офіційно обвешені виніки вибору президента Білорусі не з'являються саправдними і не адлюстровують волі народу Білорусі. По ускосних признаках переможцем виборів з'являється Світлана Тихановська, якую улади незаконно шляхом шантажу і погрозу примусили з'їхати з Білорусі, говориться в заяві Ради БНР. З уліком істотних порушень при проведенні сьогоднішніх президентських виборів і з уліком того, що реальні виніки цих виборів не можуть бути усталювані, Рада БНФ заявляє про необхідність проведення нових демократичних виборів президента Республіки Білорусь. Рада БНР закликає міжнародну супольність оказати увесь махчимий тиск у тим ліку у використанні економічних санкцій з метою відхилення былого президента Лукашенка від незаконно узурпованої їм фактичної влади у Білорусі. У таких варунках білоруський народ має повне право на активну супротив незаконній уладі Лукашенки, говориться у заяві Ради Білоруської Народної Республіки. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народу Республіки Білорусь.
У Мінську відбулася таємна інаугурація Олександра Лукашенки. Увечері силовики брутально розігнали протест у білоруській столиці. Єсть поранені. Так само акція відбулася у Городні, у Вітебську, у інших городах. Там так само є затримані. З нагоди потаємної інаугурації Лукашенки екс-кандидатка у президенти Світлана Тихановська зробила заяву.
Дорогі білоруси, сьогодні в тайні від народу Лукашенко попытався провести собственну інаугурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, честные и прозрачные выборы. Они готовы оказать реальную помощь. Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим.
Сябра Президиума Координаційної Ради Павел Латушко зробив заяву в связи с потаємною інаугурацією Олександра Лукашенки. У своїм телеграм-каналі Латушко назвав інаугурацію безпрецедентної ситуації і спецоперації. Цитую. «Подаховий АМАПу у обстановці тайни і секретності у вузьким колі спешно зв'язаних чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Щиро кажучи, це більш нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі». Відавочно, що Олександр Лукашенко – президент виключно АМАПу і жменьки хлусливих чиновників, написав Латушко. Поводлі былога міністра, у Лукашенки був шанець сісті, але д'ябельська прага улади і параноідальны страх прымусілі яго чарговы раз парушыць закон. Паводле Латушкі, сённяшняга дня Лукашэнка больш не прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Я яшчэ цытата. Ён проста кіраўнік АМАПу, які без знакаў адрознення арудае на вуліцах Беларусі і кучкі бюракратаў. Для нас жа, грамадзянаў Беларусі, для сусветнай супольнасці ён цяпер ніхто. Прыкрая памылка гісторыі і ганьба цывілізаванага свету. Мы ніколі не пагодзімся з фальсіфікацыяй і патрабуем новых выбараў, напісаў сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка ў сваім тэлеграм-канале. Нашы карэспандэнты выйшлі сёння на вуліцы Мінску і запыталі мінакоў, як яны ацэньваюць патаемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі.
Цырк какой-то.
Мы против того, вот это...
Это ненормально 100%.
То есть, да, это не, инаугурация прошла вообще, ну, он никого даже не предупреждал, и нам это конкретно не понравилось.
Ну, сдается, что это было запланировано как нечто таемное, как никто не ведал, что это отбудется.
Ну, во-первых, я этого не знала, это раз. Во-вторых, ну, насколько я знаю, по Конституции, вообще-то он наш президент. И то, что происходит в нашей стране, если честно, для меня, я просто нахожусь в легком шоке. Я одна воспитываю двоих детей несовершеннолетних, и мне, если честно, было, конечно, страшно. Вот. Я не совсем понимаю, что происходит, поэтому, ну, я жду пока, что будет дальше. Очень надеюсь, что все-таки в нашей стране установится покой и порядок.
Это позор, как сказал Латушка, ошибка истории для нашей страны. А с другой стороны, это очень смешная ситуация. Ну, то есть узурпатор закрылся за дверью, он даже не вышел ни на красную дорожку, ничего не объявил, не организовал. Просто закрылся со своими силовиками и чиновниками. И вот они все эти злые дни вместе сели, там что-то отпраздновали. Ну, как бы, мне кажется, это такой прощальный банкет, и люди, оторванные максимально от реальности, они не понимают, что происходит, вот, поэтому мы ждем нашей победы.
Нет, не знал, как и большинство не знали. Но отношусь к этому плохо, потому что инаугурация – это та часть деятельности президента, за которую мы голосовали. То есть, ну, даже если мы его выбрали, то он должен был заранее сообщить. Так что я категорически против.
Не совсем хорошо, конечно, это все. Должно быть все, как говорится, объяснено, и чтобы люди могли полностью посмотреть по телевидению хотя бы этот процесс.
Ну, отрицательно должны все знать.
Интересно, почему это скрыто от народа? Интересно, зачем прятаться? То есть явно человеку не по себе, возможно. Боится при нас это все сделать, при поддержке своего народа.
Выборы были, состоялись. Ну, почему не быть инаугурацией? Закон – это итоги выборов. А вот срок инаугурации выдержан. Все.
Я, правда, по телевизору не видела вот данное событие, но надеюсь, что я всегда программу «Время» смотрю, и надеюсь, увижу. Я очень даже хорошо к этому отношусь. И хочу сказать, я, конечно, человек уже не молодой, за 70 мне уже далеко. Но когда Лукашенко впервые баллотировался в президенты, раза два я голосовала против него. А потом я увидела, что он действительно человек слова, дела, и я теперь голосую за него.
Ну почему? Боится, потому что за него не 80%, значит. Боится своего народа. Ну что я скажу?
Наверное, не 80%, если процесс такой длительный и в таком, значит, инаугурация проходила в такой обстановке. Значит, не 80%, вот, понимаете. Наверное, не верит в то, что это будет, ну, спокойно, что люди выступят, в общем-то, испортят ему праздник. Вот и все, наверное, понимаете.
Потому что он не хочет, чтобы это было праздником. Потому что когда люди выходят, празднуют, то у нас сразу же появляются наши правоохранительные органы, которые праздник нам делают совсем не праздничным. Вот, поэтому видим то, что происходит.
Люди обиделись именно потому, что не 80%, потому что очень многие голосовали именно, наверное, за кого-то другого. Вот. Но Почему тайна? Я думаю, может быть, для того, чтобы не было больших беспорядков в городе. Скорее всего, поэтому.
Тут не может быть никаких других версий. Коли это робится таемно, значит, не 80, не крыху меньше, а значно меньше.
Мы видим, какую неделю подряд идут эти митинги. То, что наше население, белорусское граждане Республики Беларусь против Лукашенко нашего, Александра Григорьевича. То есть то, что ходят даже не слухи, а это я готова поспорить, просто то, что ну, эти голоса он сам себе сделал. То есть другие, большее количество, вот наша семья, мой муж, мы голосовали совсем за другого президента. Ходили,
хотелось, чтобы поменялось.
Хотелось, чтобы поменялось, реально, потому что... у нас наш Григорьевич Александр не устраивает. Какой уже шестой десяток никак не уйдет. Как-то так.
Не было 80%, поэтому некому праздновать, кроме своих чиновников, которые нарисовали эти 80%. То есть некоторые вещи в нашей стране происходят, которые нет смысла комментировать. То есть бред нельзя комментировать, потому что это в принципе бред. То есть аксиому не надо доказывать, потому что это аксиома.
Міністэрства юстыцыі заявіла, што працэдура інаўгурацыі Александра Лукашэнкі адбылася ў поўнай адпаведнасці з заканадаўствам. Між тым, палітык і філёлег Вінцук Вячорка лічыць, што гэта не так. Ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Вінцук, на што вы найперш звярнулі ўвагу, калі параўналі то, як адбывалася працэдура інаўгурацыі, з тым, што напісана ў законе аб выбарах прэзідэнта. Таму што мы, калі гаворым пра канстытуцыйнасць і законнасць, маем на ўвазе не толькі канстытуцыю, там вельмі каротка пра гэта напісана, але і таксама законы. І вось якраз Міністэрства юстыцыі адсылае нас да законаў. Дык што наконт закона?
Александр Лукашэнка ўвогуле сказаў, што яму і подначаленным яму не до законов повинно быть, але тут конкретно Министерство юстиции нас переконывает, что все поводле закону. Уважливо читаем закон. Там написано: церемония принесения присяги президентом транслюется по республиканским телебачанию и радио. Это я перекладаю из российской, бо только на российской закон о президенте написаны. Есть термин «транслюется». Звертаемся до официальных словников. Найперш российской мовы. Словник Ожегова. Транслировать, передавать что-нибудь по радио или телевидению место исполнения, действия. Проверяем по-белорусски. Академичное тлумачальне, словник белорусской мовы. Трансляция. Передача на далекие отлегласти, мавления, музыки, видарысов, по радио або телебачанні непосредно з места дзеяння театра, стадыёна і падобнае, трансляція канцэрта. Калі нешта іншае адбываецца, нейкі іншы фармат, тады гэта трансляція запісу. Карацей кажучы, альбо працаўнікі Міністэрства юстыцыі не ўмеюць чытаць, альбо маюць адпаведны загад оправдываць любой ценой.
А я нагадаю, што вось паколькі Вінцук Вячорка сказаў, што не існуе ў прыродзе закона аб выбарах прэзідэнта на беларускай мове, на адной з дзяржаўных моваў, гэта можна было б лічыць казусам, але гэта, на жаль, такая практыка. Дык гэта маецца на ўвазе закон, які ўжо быў прыняты пры прэзідэнце Лукашэнку. У 1994 годзе, адразу пасля прыняцця Канстытуцыі, нагадаю, увесну быў прыняты закон аб прэзідэнце. Ён быў якраз на беларускай мове, там таксама такое палажэнне прадугледжвалася. І самая першая інаўгурацыя Александра Лукашэнкі, якая адбылася 20 ліпеня 1994 года, транслявалася, гэта значыць, наўпрост перадавалася па тэлебачанні, і таксама па радыё. І Вінцук, паколькі мы ўжо з вамі гаворым пра... Я вас прадставіў не толькі як мовазнаўцу, але і як палітыка ў дадзены момант. Можа быць, вы спыніліся вось на гэтай формулёўцы, на адным слове «республіканскі». Бо часто і в законах ми бачимо, і не тільки в законах, ось уживання гэтага слова «республіканські». Ці не реже вам гэта слух? Ці не падаецца, што гэта перайшло ось з тих яшчэ савецкіх часов, калі існавала БССР, республіка як частка нейкай агульнай дзяржавы, а цэнтр, так сказаць, вось знаходзімся ў Маскве. І які займеннік вы прапанавалі замест гэтага?
Ну, зазначу, што я ўсё ж такі былы палітык, хаця свой досвід маю. Ну, а тут відавочна адна з вельмі таких падступных, адзін з вельмі падступных прыкладаў захавання савецкай спадчыны, якая крыецца ў мове, нават незаўважна для людзей. Рэспублікамі ў савецкі час называлі рэальна несамастойныя утварэнні ў складзе савецкай імперыі. Беларуская, эстонская, татарская, так званыя саюзныя або аўтаномныя рэспублікі. Фактычна ўсе нашыя суседзі, калі разваліўся Савецкі Саюз і яны аднавілі незалежнасць, адмовіліся ад гэтага прыроўнівання дзяржаўнай мадэлі і назвы і назвы дзяржавы. Але, на жаль, у нас у сілу таго, што зберагалася імкненне, якое найбольш поўна відаць у асобе Лукашэнка, захаваць Савецкі Саюз у адной асобна ўзятай этой так званай рэспубліцы, то захоўваўся і прыметнік рэспубліканскі. Нацыянальны у такім значэнні агульнадзяржаўны прыметнік нацыянальны ўжываецца ў нашай частцы Еўропы практычна ўсюды.
Дзякую. Я нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі з Менску быў Вінцук Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Сёння галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча прызналі падазраваным паводле артыкула 188 крымінальнага кодэксу «Паклёп». Наступныя трое сутак ён правядзе ў ізалятары, паведаміла жонка Марціновіча Адар'я Гуштын. Як яна ўдакладніла, крымінальную справу завялі паводле артыкулу 188. І вось што яна распавяла нашаму корэспандэнту.
Мой муж вышел собакой на прогулку. Мне пришло от его уведомление СОС, которое свидетельствовало про то, что у него начались проблемы. Поскольку он был с собакой, там, да, я вовле начала переживать, что его там прям собака начали затримливать. Я выбегла сюда и увидела, что побач с ним два человека у громадянских невысокого роста в масках и три супрацовники в костюмах. Значит, высветлили, что значит, заведена криминальная справа по артикуле 188 криминального кодекса. Это поклёп. Значит, яна заведзена па факце публікацыі на сайце «Наша Ніва» матэрыяла, дзе диджей Пераменаў, прабачце, не ведаю яго імя, кажа пра тое, што яго збівалі, збіваў на Крэсціна міністр, намеснік міністра ўнутраных справаў. Значит, по дадзеным факце, наколькі мне вядома, праводзілася праверка. Ягор даваў паясненне ва ўправленне ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў. Больш за тое, ён даў ўжо там паясненне пару тыдняў таму. На сёння яго з ўправлення ўласнай бяспекі МУС выклікалі для азнаямлення з лінгвістычнай экспертызы. То бок сёння ён меўся з'явіцца туды 10:30-11, ён планаваў туды ехаць, але вось яны вырашылі такім чынам сёння да нас прыйсці. У нас забралі лічбавую тэхніку, кампутар, тэлефоны, флэшкі, розныя дыскі, нават там была відэакасета з маім ранішнікам у дзіцячым садку 95-го года. Ну, яны сказалі, што таксама ім трэба гэта забраць. Все лічбавыя носьбіты, у прынцыпе, мы іх добраахвотна выдалі, нам прапанавалі, мы іх выдалі.
Гэта была жонка галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча Адар'я Гуштын. Нагадаю, што зараз у зняволенні знаходзіцца некалькі журналістаў, у тым ліку і фотажурналіст Уладзь Грызін і рэдактар папулярных тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Чаму інаўгурацыя Аляксандра Лукашэнкі была сакрэтнай і такой хуткацечнай? Якой будзе рэакцыя грамадства на гэтую цырымонію? Ці прывядзе Святлана Ціхановская сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Тема нашай сённяшняй гутаркі вельмі зразумелая. Гэта таемная, прычым скамечаная інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Яшчэ сёння раніцай як бы пайшлі першыя чуткі пра тое, што можа сёння адбудзецца гэтая самая інаўгурацыя. Былі чуткі пра тое, што перакрываюць вуліцы. Спыталі, дарэчы, спадарыню Эйсмант, прэсавую сакратарку Александра Лукашэнкі, а як там з інаўгурацыяй? Яна кажа: "Ну, чакайце, ждзіце, вот мы паведамім вам тады, калі, так сказаць, прыйдзе час". Літаральна праз некалькі хвілін, значыць, па ўсім тэлеграм-каналам разлецеўся, значыць, кадры картэжу Александра Лукашэнкі. Ну, таксама былі розныя гіпотэзы, можа, чарговы там ці то жаночы форум, можа, гэтым разам мужчынскі там яшчэ некі. І калі вот былі гэтыя сумневы, раптам бах, інаўгурацыя ўжо скончылася. То есть яна літаральна прайшла, ну, за, можа, за паўгадзінкі. Мы памятаем, як это было раней, за некалькі дзён папярэджвалі, вот, будзе інаўгурацыя, там, это самае, ганаровая варта, па тэлебачанні была прямая трансляцыя. А тут вот як бы як спецаперацыя, як напісаў чалец каардынацыйнай рады Павел Латушка, ну это як каранацыя злодзея ў законе. Вот такая таемная на каких-то хазах, так бы мовіць. Вот, Валер, што азначае, на ваш погляд, якія можа наступствы будзе мець? Ну спачатку што азначае, што вот было праведзена вось так?
Ну, відавочна, чаму ўлады так моцна хавалі гэтую працэдуру. А яны баяліся, што будуць масавыя пратэсты, што народ выйдзе на вуліцу і, ну, як бы сапсуе ўрачыстасць гэтага свята, ўрачыстасць гэтага мерапрыемства, маўляў, што гэта за інаўгурацыя, якая праходзіць на тле масавых пратэстаў. Ну, але атрымалася, мне падаецца, можа і не горш, но ў всякім разе не лепш. Інаўгурацыя, якая па самой сваёй прыродзе павінна была быць некі ўрачысты акт уступлення на пасаду, галоўную пасаду ў краіне. Вон у США падчас інаўгурацыі там дзясяткі тысяч людзей запрашаюць на гэтую працэдуру. Вось. А тут атрымалася зусім не так.
Валер, а вот на ваш погляд, чаму Лукашэнка не стаў, ну, апріорі кажучы, мог быць іншы сцэнар? Сканцэнтраваць у Менску всю міліцыю, весь ОМОН, паставіць войскі. Ну, вот заблакаваць, зрабіць каробку вакол этого самого палаца незалежнасці, але забяспечыць цалкам бяспеку, а там вакол, ну, хай ходзяць, хай 100 тысяч ходзяць. Як ён вот казаў Сочи, ну, ходзяць і ходзяць, а мне, маўляў, все роўна. Ну, і хадзілі бы. Вот чаму такі сцэнар? Грошай шкада, людзей шкада, ну, звычайна ж не шкада. Вот чаму ён сам пайшоў на такі вот скамечаны варыянт?
Бо ён выдатна адчувае всю сітуацыю ў краіне. І калі кажу, што ён жыве ў нейкай сваёй, я маю на ўвазе Александра Лукашэнка, паралельнай рэальнасці, што ён сапраўды ўпэўнены, што за яго прагаласавала 80% насельніцтва. Вось. Я думаю, што гэта не так. Ён жыве ў сапраўднай рэальнасці. Ён разумее тую сітуацыю, якая існуе ў краіне. Ён разумее, што яго легітымнасць сумніўная. Сумніўная легітымнасць выбараў, сумніўная легітымнасць яго перавыбрання, сумніўная легітымнасць увогуле існага палітычнага рэжыму. І ось ён спрабуе якби рэагаваць на гэта. Ну і вось такім чынам ён вырашыў, што лепш у сакрэце правесці інаўгурацыю, чым у атачэнні масы людзей вакол палаца незалежнасці з бел-чырвона-белымі сцягамі. Ну, а калі ўвогуле могуць здарыцца некія сутычкі, калі людзей пачнуць біць, калі зноў з'явяцца некія параненыя, пакалечныя, ці то нават забітыя, ну, гэта такое вельмі, вельмі цяжкае ўражанне, так сказаць, на грамадства, на эліту, на замежжа. Вось, ну, як гэта, так сказаць, сумна вядомая хадынка падчас інаўгурацыі Ніколая II.
Ну, а потом, вот, я б сказаў, што ў него, у прынцыпе, як бы сапраўды такое, у прынцыпе, медыйнае мысленне, і ён разумее, што вот калі б ён гэта публічна абвясціў, што вот я сёння 23 верасня абвяшчаю, прыйшло куча народу вакол, і все б телеканалы, в тым ліку і расійскія, дарэчы, паказалі б карцінку. Вот ёсць палац, в атачэнні тысяч, можа, дзясяткаў тысяч людзей, якія крычаць сыходзь супраць і гэтак далей. Ну, это кіслая карцінка, это не прыгожая карцінка, это карцінка вот якраз той самай сумнеўнай легітымнасці, візуальная карцінка сумнеўнай легітымнасці, вот она была, яе бачыў весь свет. А так ён фактычна як бы знізіў інаўгурацыю да чыста тэхнічнага моманту, тэхнічнай працэдуры. Ну, мяне народ абраў, а так я просто вот як бы падпісаў там паперку какую-то, Ермошына вручыла паведамленне і всё. Карцінкі вот этой карцінкі няма. Нават калі, моўна кажучы, праз гадзіну народ збярэцца, а інаўгурацыі то ўжо няма, всё, ребята. Скончылася, а я ўжо прэзідэнт, ха-ха-ха. Вот я так разумею, што вот тут такі разлік, не столькі там на хадынку, а вот тое, што ён разважаў у медыйных катэгорыях, вот мне так здаецца.
Так, я згодзен з гэтым. Але і таемная інаўгурацыя таксама не самы ўдалы варыянт, каб зацвердзіць, замацаваць, падвысіць ягоную легітымнасць. Калі сапраўды ў цябе падтрымка 80% насельніцтва, то чаго ты баішся? Чаго баішся кубкі, так сказаць, ад шапенцаў, ад марозкаў,
якія там выйшлі? Кубленых з Польшы, там, з Чехословакіі, як
гаворыць. Ну, так. Вот. А вось, аказваецца, што баіцца. І таму вось гэтая таемнасць, яна змазвае таксама даволі моцна вось гэтае ўражанне пра усенароднае выбранне, пра агровялізарную легітымнасць, пра 80% падтрымкі. Таму, як ні круці, атрымалася, скажам так, ну, не вельмі добра, не вельмі прыгожа, і усе будуць пісаць, усе будуць казаць, што Лукашэнка правёў інаўгурацыю падпольна, таемна, схаваўшыся ад грамадства, схаваўшыся ад усіх, вось, каб яму не перашкодзілі. Ну, дадатковы штрых, які лішні раз падкрэслівае тую сумніўную легітымнасць, якая атрымалася, і той палітычны крызіс, які ў Беларусі, ну, мусіць працягваецца.
Валер, а як вот вы лічыце, вот гэтая вот інаўгурацыя, праведзеная ў такіх умовах, як яна паўплывае на палітычны працэс, на пратэсты, ці як бы, скажам, пратэстоўцы як бы, ну, у пэўным сэнсе прымуць вот гэтыя правілы гульні Лукашэнкі, у тым сэнсе, што ну, інаўгурацыя нічога не значыць. Добра, мы з гэтым згодны, што яна нічога не значыць, і сказаць, што яна как-то падштурхне пратэсты ці наадварот, як бы там прывядзе да іх за тухання. Вот ваш прагноз на дынаміку пратэстаў, вот то, як прайшла інаўгурацыя і сам яе факт, што яна была праведзена, как-то паўплывае?
Я думаю, што тая частка грамадства, а яна, я думаю, большасць, якая не прыняла тыя вынікі выбараў, якія афіцыйна абвешчаны, сам факт інаўгурацыі на яе ніяк не паўплываюць. А што тычыцца таго, як гэта будзе ўплываць на далейшае развіццё крызіса, на пратэсты. Я не думаю, што менавіта вось гэты чыннік можа быць моцна ўплываць. Я думаю, што на працэсы будуць ўплываць уся сукупнасць фактаў, чыннікаў, працэсаў. Вось. А тое, што вось такая таемная інаўгурацыя, гэта проста дадатковы штрых, які, ну, скажам так, не надта моцна паўплывае. Я думаю, што калі пратэсты і будуць затухаць, то не па прычыне гэтага факта, што ўжо Лукашэнка прыняў як бы прысягу і ён ужо як бы легітымізаваў сваё цяперашняе кіраванне. Я думаю, што менавіта другія чыннікі на гэта намнога больш уплываюць, чым вот і ты сам факт інаўгурацыі.
Чаму інаўгурацыя Александра Лукашэнкі была сакрэтнай і такой хуткасечнай? Якой будзе рэакцыя грамадства на гэтую цырымонію? Ці прывядзе Святлана Ціхановская сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Валер, і яшчэ такое міжнароднае пытанне. Ну, мы ведаем, як бы абвешчанае еўразвязам рашэнне, што яны не лічаць Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Хаця з іншага боку, як бы ёсць тлумачэнне, што вот ёсць дэмакратычная легітымнасць, а ёсць рэальнасць, як сказаў спадар Жозеп Бурэль, кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі, але вот як бы дэдлайн, на ваш погляд, это 5 лістапада, калі сканчаецца вот цяперашняя, як бы папярэдняя кадэнцыя Лукашэнкі, якая вядзе адлік ад 15-го году. Ці сённяшні дзень, калі вот, ну, ён як бы абвясціў сябе прэзідэнтам, ён як бы стаў прэзідэнтам паводле сваёй уласнай версіі. Вот на ваш погляд, вот все гэтыя рашэнні еўразвязу пра тое, што Лукашэнка больш не прэзідэнт, яны з сённяшняга дня ўжо пачынаюць дзейнічаць ці з 5 лістапада. Ці яны як бы не звяртаюць увагу на сённяшнюю інаўгурацыю, а кажуць, што ну вот да 5 лістапада, да, он прэзідэнт, он быў абраны народам 15-м годзе, ну, дапусцім. Вот. А ці ўсё ж такі вот пэўныя меры, пэўнае стаўленне вот з сённяшняга дня.
Ну, я, напрыклад, лічу, што сённяшняй інаўгурацыі ён абнуліў сваю папярэднюю кадэнцыю, і сённяшняга дня яго кадэнцыя папярэдняя закончылася і пачынаецца новая, калі так сказаць, гэта лічыць. Вось. Як будуць гэта трактаваць у еўрапейскім звязі, я шчыра кажучы не ведаю, але я не думаю, што гэта ўвогуле важна. Я думаю, што ёсць рашэнне не прызнаваць вынікі выбараў, ёсць рашэнне не прызнаваць легітымнасць Лукашэнкі. І ўсё. А вось з якой даты, ну, я не думаю, што гэта ўвогуле важна. Ну, але тут як бы вось сённяшняя падзея, яна як бы ну, таксама пэўная такая мяжа, што пытанне пра некі дыялог Лукашэнкі з грамадствам, яно як бы закрытае. Калі до інаўгурацыі магчымы былі б некія перамовы, некія пытанні пра тое, што рабіць далей, магчыма, што датэрміновыя выбары правесці ці яшчэ нешта, то цяпер як бы фармальна пытанне закрыта і ўсё. Лукашэнка адмаўляецца ад любых перамоваў, любых кантактаў, любых сумненняў у ягонай легітымнасці. Вось. Ну, і гэта таксама некая мяжа, некі рубеж, які ну, з'яўляецца, так сказаць, рубеж у гэтым беларускім палітычным крызісе.
Валер, ну а вот учора, здаецца, позавчора, Светлана Тихановская, калі выступала в Европарламенте, говорила про некое международное посередництво, про перамовы, да речи, про диалёг, вот казал господар Бурель в своем блогу, про то, что вот под эгидой АБСЕ. Так значит, все ж таки про диалёг все кажут, ну, принамсі, кажа координационная рада, кажа Тихановская, кажа вот европейская дипломатия, кажа АБСЕ, так значит, все ж таки, вот яны эту ситуацию трактуют инакше, а вы вот так кажете, что все уже скончилось. Вот для их не скончилось. А тады про что диалёг?
Самое цікавое, что про диалог кажут и российские официальные особы, например, той же Сергей Лавров, министр замежных справ, який у интервью телеканалу РТВИ казал, что так, повинен быть диалог на конституционной реформы, дотерминовых выборов и так далее. Один, кто супрать любого диалогу, это Александр Лукашенко. Ну и, зрозуміло, его на это чинят и чиновники, которые выполняют его волю. Вот. Тому ситуация такая трохи дивная. На Лукашенко тиснуть все, в том числе и с боку Москвы, с боку Кремля. Что треба громадству, окромя того, что вот силовый вариант, силовый сценарий, треба пропоновать некую морковку, некую соступку, некий крок, хотя бы имитацию. Москва не потребуя перемовов с той же Тихановской, да речи, с координационным советом. Москву б задоволила некая имитация. Але Лукашенко покуль нават на имитацию идти не хочет.
Ну да, и вот то, про что вы писали, что на этом форуме жаночем, он сказал, выборы будут по Конституции. Ну а по Конституции они в 25-м годе. Вот, и тому, так сказать, фактично он дезавуявал в певном сенсе те обещания, какие он, ну не то, что обещания, но размовы вот с Путиным, когда сказал, что про дэтэрміновыя выборы уже пасля Конституции, а зараз, ну, фактично, ну, тут он так двухсэнсоўно сказал, что выборы будут по Конституции. Ну, калі новая Конституция, калі яна як бы обнуляя адлік, то, может быть, выборы и раней, а может быть и не. Ну, вот это так сказано довольно двухсэнсоўно, здаецца, было.
Так, так, сапраўды, гэта такі важны штрых, які падкрэслівае, што ёсць пэўныя разнагалоссі па гэтаму пытанню і з Москвою. Я так разумею, што Лукашэнка, атрымаўшы падтрымку Москвы, цяпер лічыць, што яго становішча умацавалася і ўнутры краіны. Ну, а пасля гэтага можна, так сказаць, ціха ну, скажем так, сапраўды дозавоевать тое, что ён паабяцаў, магчыма, Путіну ў Сочи. Ну, гэта Лукашенко, гэта, так сказать, яго палітычны стыль. Абяцаць, потым двухсэнсоўныя абяцанні даваць, якія можна трактаваць па-рознаму. Ну, а
так
потым...
Это, памятайте, было с этой авіабазай, что там... Медведев подписал постанову, Путин подписал, уже все. Потом Лукашенко, журналисты пытаются. Александр Григорьевич, а как там с базой? С какой базой? Я ничего не ведаю. Это вот я думаю, что то же самое. Валер, а как вы думаете, вот у нас, до речи, пишут нам на форуме до нашей с вами гуторки, а магчимое, скажем, зараз, что Тихановская проведет инаугурацию? Кажет, ну вот я президент. Лукашенко кажет, что и он президент, а я кажу, что я президент. Я перемогла. И вот, ну, можно как-то так урочисто провести там, я не ведаю, в Брюсселе, в Вильне, в Варшаве, где. Это реально?
Ну, это было бы дивновато. Калі б яна тут, у Беларуси была, и она тут, у Беларуси провела инаугурацию, ну, гэта быў бы некі такі сапраўды важны сімвалічны акт, які б засведчыў на тое, што грамадства расколата, што ў двух частках грамадства два разныя прэзідэнты, розныя сягі і розныя гімны і шмат усяго, што рознага. А праводзіць інаўгурацыю ў замежжы, ну, гэта трошкі дзіўнавата. Это трошки дзивновато. Ну, еще один урад выгнания, да, уже ж есть рада БНР, как бы, ну, теперь новый урад. Это мне подается дзивновато. Это один момент. Другий момент, насколько я разумею, Европейский звяз не признал бы эту инаугурацию, и он покуль что отмовляется признать Светлану Тихановской президентом. Вот это вельми важно. А отмовляется по той простой причине, что юридично зафиксовать перемогу Светланы Тихановской сегодня просто немагчыма. Потому что, ну, есть некие певные процедуры правовые, а европейский звяз, как бы, он грунтуется на праве, на законе. А кто может признать перемогу Светланы Тихановской в Беларуси? Центр выборкам признал перемогу Лукашенко. И Конституционный суд, как бы, ну, подтвердил фактично перемогу Лукашенко. А тогда как это легитимизовать? Тому я не думаю, что это вариант с Тихановской, как законно выбранный президент, у него это пока не працует.
Чому инаугурация Александра Лукашенко была секретной и такой хуткотечной? Якой будет реакция громадства на эту церемонию? Ці прывядзе Святлана Ціхановская сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Гаворыць радыё «Свабода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Мария, тая, да якой заляцаўся комсомолец Анатоль Пачыкоўскі, што напісаў донос на Эдмунда Канановіча, прыбраўшы таким подлым чынам суперніка, дык вось тая Мария так і засталася той самай дзяўчынкай. Гады пашкадавалі яе. Узрост а Марии 90 гадоў пакінуў на яе твары толькі зморшчынкі. Хударлявая, увішная, з неверагодна жывымі вачыма і юначай мімікай. Я пакуль гутарыў з ёй, зрабіў дзясяткі здымкаў, але ні адзін не перадае абаяння гэтай папкоўскай кардэліі.
Адкуль было столькі незадаволеных? Это былі незадаволеныя людзі, якія ішлі ў лес. Столькі было незадаволеных людзей.
Ну і такія маладыя, там спірша і вот такія друзья. А ён, у яго получилось у жизни, ну такое, і ён устроіўся ў Маладзечына на работу. И потом, а яны, як былі, это у нас у деревні много было кулаков. Ну, багатыя людзі былі ўсе. Ну, так бралі тут восточнікаў, такіх, которые ішлі з Германіі, уцякалі. Ну, немцы разрешалі рабіць у людзей. Ну, так много бралі. І ад нас много пашло партизаны надта, гэтых рускіх.
Савецкія.
Савецкіх гэтых солдат, которые з плена ўжо ішлі. Ну, и им разрешали оставаться. И у нас земли у людей вот было помногу. Брали, и они работали тут. Ну, а он уже, это тогда уже это кончилось. Ну, не знаю, как это уже... Вот это уже партизаны ушли, это русские. Уже не стало, уже стала Россия. Это уже...
Эдмунд, будучи человеком письменным, уладковавшийся у податковую советскую службу, допомагал селянам, якія не пойшли в колгас, обысти непомерные поборы.
А он был вот устроился у Молодечина, но там надо было вот контингент сдавать, это говоря, зерно еще богатым. И там вдруг таки нашелся, что подписал документы.
Подробил, да?
Подробил, да. И ему там дошло, не знаю, сколько это добра там, пудов там. А потом это разоблачили, что это там подделочное. И его хотели там арештовать, забрать. И он тогда с молодечина удрал. И начал скрываться тут у деревни. Ну, нигде, никуда я не ходил, никакие партизаны. Просто тут скрывался, вот ховался, как его не зловили. Ну, тут, як он со мной немного так вот дружили мы, ну, так это, следователь Башко был у Воложини. Так и он еще до нас приходил, придя, у меня еще сестра такая была, мы через год родились. Вот, девчата, и он еще с нами так, все приходил, все он нюхал. Ну, слава Богу, его у нас не зловил. А зловил там аж на футере, ну, тоже в нашей деревне. И он там у них был. Ну, это подсказал тут так само по-чековски. Он уже его не Машика, Анатолий, Толя. Тут разом мы гуляли все чисто. И он тоже, как бы, тот парень хотел со мной дружить. Но я... Ну, я еще такая была, мне 18 было. Ну, такое еще было еще... Аби что. И вот я с этим более так говорила. А Гене так ревновал, ну так придирался. И вот просто раз это пошла эта задирка эта такая.
То есть по-чековски убрал суперника руками МГБ?
Вот, вот он убрал его, не знаю, придумали, что там некие хлопцы, некие друзья, что как бы дружить он, что и они против, ну, как против как бы России уже выходит, это как не то партизаны. Ну, и он, этот, нейде заметил, что и он и шел там с генными хлопцами. Ну, и вот это пошло, и тогда стали это как бы ловить, что уже выходит, и он связался с некими...
Партизанами.
Вот такое завелося. У Янушковичек там женщина была, у Бурбушчине, ну, это женщины были, там шили, там хлеб пекли, там они до их приходили. Вот так было. Вот я вот таки зловил тогда этой Башко этой.
А Башко сам мясцовый ти?
Люди молодечинские, теки с той стороны, но я на работу у молодечин. Следователь.
Но он не из России сам.
Не.
Мясцовый.
И вот тогда посадили его, суд у меня допрашивали, Воложини, милиция.
А вы были на суде?
Я.
Не были.
Я не была. Только мать моя была на суде, а я не. У молодечине суд был. Ну, меня там уже написали, там меня чуть не целую ночь продержали у милиции в Воложини. Все допрашивали, как это было, что это было, как, ну, такое, как, ну, более так вредно сделать ему, как ему дать больше, что он там такие, вот так это, вот, по-чековски это, вот так вот его продал, этот хлопец. И вот, и это умер, Немашика, и это умер.
Коли Эдмуся посадили, это Анатоль. И он до вас залицался тенек. Все, суперника убрал, можно уже.
Ну, я так думал, что я, может, это...
Что вы свободная.
Да, не, я не хотела. Ну, мы так не ругались, ничего. Ну, дружбы у нас не было.
Не было.
Не было никакой дружбы. Я до его ничего не имела, и он до меня вот так...
Вести о поле день. зорою, першую зорку на небе споткать только с тобою. Это к не страшны тяжкие пути. В житті тільки з тобою.
А як склався лёс Почаковського? У його сумління не гризли?
Не знаю. Ну так, женівся, він теж з Полубовця взяв дівчинку. Жили у їх дві дочки.
А Почаковський, он был верный коммунист, комсомолец, бригадир. А,
ну да, он что-то был, ситроха комсомолец некий. Ну таки был, что он, за что его, что он почул, что он говорил коммунисту Эдмусь, там завялись и они, выпивши их, это ж хлопцы, так тогда ж задирка это начинается. Ну так они нечто завялись, ну так это... Эдмусь, говорю, так это у нас даже во дворе было. Так вот мою маточку для этого вызывали, бо это Анатолий это сказал, что чули, как он говорил коммунистов этих, повывешивать треба. Ну так а потом он уже достал его уже посадить, как зловили, все. Ну так и он что-то у нас во дворе, у девушки, каже, этой, с которой он дружил.
Оказывается, и Мария, и ее мати усе побывали на допытах у МГБ.
Ну я не созналась, я и не чула это. Ну, а как бы мать моя, может, там чула, я не ведаю. В общем, я ее у Воложень вызывали, а потом суд был молодечине, и она аж у молодечине была на суде, как его судили.
Коли вас туда тягали, на вас кричали, вас там не били?
Ничего, очень хорошо. Только говорили, я, ну, ведомо, что вот 18-й год был. Сяджу там у милиции, я это капитан, ну не знаю, это уже может часов 12 было, а я то там у милиции сяджу. И он говорит, наверное, спать хочешь? Я говорю, не хочу спать, але. Думаю, ну у нас в нашей деревне была там Воложень замужем по низии. И я уже думаю, пойду, да я ем ночевать, где ж я пойду ночью домой? Ну, так где-то до 12 часов я на меня про... И он там писал и писал еще, и потом на суде вот это все читали, что я уже говорила, ну, мать моя тоже говорила, что это не было так, что там было, что не было, но так осудили его.
А хоть похоже, то, что они читали, ваши показания, они хоть похожие были, тяните?
Похожие, да. Так и он потом благодарил через письмо, что я очень хорошо уже, как допрашивали меня, ага. Говорила вот так. Так благодарил через письмо. Ну, переписывались отрохали, потом уже. Да, вот так дружба кончилась, и все. Вот. Такая была любовь молодая. И с войны он хороший хлопец был, такий добродушный. Ну, все, хвався. Все хвався, но лепо попался. Гений такий башко был, хитрый хлопец. Пригнал тоді до нас його. Як уже дружба була у мене з ним. Я думаю, ще пригнав, руки назад зв'язані в його були.
Покуль Эдмунд валил лес у гулагу, Мария вышла замуж за Адольфа, музыку и говоруна. Народилось двое детей, сын и дочка. Войсковец сын служил военкомом на Полночном Кавказе, помер у 43 годы. Унук Марии служит у российской армии, там же, на Кавказе. Дочка Марии с унуками живе в Воложине. А яе вясёлы Адольф праз пэўны час пачаў піць, пакуль аднойчы не засіліўся ў катуху, дзе сушацца кілбасы.
Кала гэтай печкі, вот эта печка на тую старану, і там такі парабойчык у столі загнаны калбасы, мы ешалі як сушыць, так во. Ён на гэны прабойчык зацягнуў шпагат, і на той чорны шпагат, я на яго глядзець не магла. Стаў на табурэцік, і ўсё.
А колькі гадоў яму было, калі ён зрабіў сабе гэта?
53. Так прайшла жыць маладая, бедная.